Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим о учительных книгах Ветхого Завета, одной из которых, быть может, самой известной, является книга «Притчи». В целом, притчи – это коротенькие изречения, в которых содержится какое-то нравственное, назидательное содержание, некое поучение, назидание, которое помогает человеку правильно выстроить свою жизнь. В целом же учительные книги – это книги, которые вот как раз и направлены на такое наставление человека, поучение человека. Это не столько, быть может, высокие и глубокие откровения, по крайней мере, как кажется на первый взгляд, сколько именно то, что мы привыкли называть несколько с пренебрежением назидательной литературы. И тем не менее, я думаю, что хотя каждому человеку будет не бесполезно хотя бы изредка периодически обращаться к учительным книгам, особенно книги «Притч», «Экклезиаст», книги «Премудрости Соломона», тем не менее мы, разумеется, не будем подробно рассматривать многочисленные нравственные наставления, которые содержатся в этих книгах, хотя вообще-то, если делать это подробно, было бы очень любопытно и не безинтересно. Но поскольку никаких сложных вещей в этом нету, просто привычка периодически прочитывать внимательно эти книги, она сделает свое дело. Хотелось бы в оставшееся в этом учебном году время обратить внимание на глубокие, духовные, так скажем, богооткровенные вещи, потому что и в этих книгах содержатся не только очевидные назидательные вещи, но и глубокие свидетельства, мессианские свидетельства, мессианские пророчества и откровения о тайнах духовной жизни. И вот, начав с книги «Притчи», хотелось бы обратить внимание на свидетельство этой книги о том, что кроме всех общих поучительных вещей, в этой книге, главным образом в 8-9 главе, содержится свидетельство о премудрости, от лица которой периодически и ведется повествование. Ну вот, например, отрывок из 8 главы. «Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческий голос мой. Научитесь неразумные благоразумию и глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие мерзость для уст моих». Ну вот такое начало, и дальше целая речь на всю главу, и даже кусочек 9 главы захватывает это, как бы вот речь о премудрости и речь от лица премудрости. И, конечно, можно подумать, особенно если человек имеет навык чтения как раз такой приточной, назидательной, восточной или античной литературы, он с легкостью сможет предположить, что когда речь идет о премудрости, то это есть некая метафора, что вот есть некая глупость, которая зовет на свой путь, тут и о ней сказано, но об этом чуть ниже, есть некая премудрость, которой должны взыскать и которой должны обратиться все ищущие вот этой премудрости и правильной жизни. И действительно можно было так предположить, но не все позволяет именно так предположить. Вот, например, такое свидетельство 22 стиха этой же 8 главы. «Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих, искони, от века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной, когда Он уготовлял небеса и была там, когда Он проводил круговые черты по лицу бездны, когда Он утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал море устав, чтоб воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его все время. Итак, дети, послушайте меня». Этот отрывок только что, он показывает, что не все так просто с этой самой премудростью, потому что она не есть просто некие персонифицированные явления совокупной человеческой мудрости. Сама о себе эта премудрость говорит, что она была прежде всех созданий. Это не совокупная человеческая премудрость, это не собрание мудрых мыслей, это то, что существовало прежде, чем начал существовать мир. И люди по мысли книги притч на самом деле и ищут эту премудрость, чтобы стать премудрыми. Если они стали мудрыми, то только потому, что нашли эту премудрость, которая была прежде бытия мира. А если они не нашли этой премудрости, но никакие они не мудрецы, как чуть выше и говорится от лица этой премудрости, что «мною цари царствуют и повелители узаконяют правду, мною начальствуют вельможи и начальники и все судьи земли, любящих меня я люблю и ищущие меня найдут меня». То есть, во-первых, это некая премудрость, которая существовала прежде бытия земли. Более того, она не просто прежде бытия земли, прежде всех творений, она вообще искони. Искони – это буквально свидетельство о том, что вот из самого начала, то есть она прежде всего, она как исконно присущая Богу. Как будто бы, вот мысль такая. Но а дальше, вот уже прочитанном отрывке, было свидетельство: «Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда Он уготовлял небеса и была там, я родилась». То есть эта премудрость, мало того, что искренне присутствует в Боге, мало того, что она существовала прежде, чем появилось все творение, она еще и рожденная от Бога. Поэтому святые отцы всегда видели в этой премудрости, о которой говорится в 8 и 9 главе, видели вторую ипостась Святой Троицы. Тот, кто творит мир по воле Отца, тот, кто и был художником при нем, творя этот мир, тот, кто потом станет воплощенным Сыном Божьим, именно потому, что Он рожденный от Отца. То есть, вот в этом отрывке книга притч вообще содержит глубочайшее свидетельство о том, что все сотворено второй ипостаси Святой Троицы, все сотворено Сыном Божьим. Этот Сын искренне в Отце, и именно, как потом скажет Иоанн Богослов, все через него начало быть, что начало быть. Вот такое глубокое откровение. Мы видим, как это сейчас еще глубже и выше наполняется содержанием, раскрывается в книге притч. Пока хотелось бы обратить на следующее, что вот это свидетельство 23 стиха: «От века я помазана от начала, прежде бытия земли». Помазано на что? Помазание означает особое дарование, особое предназначение, особое служение, на что оно помазано. И это как бы приоткрывает завесу того, о чем потом будет говорить апостол Павел, то, что, быть может, и явлено в известной всем рублевской иконе Святой Троицы о при вечном совете, о том, что прежде бытия земли было решено, что этот Сын Божий должен быть помазан, то есть быть посвящен Богу, должен исполнить служение Божие, должен быть освящен Святым Духом и посвятить себя за все сотворенное им творение. Как говорит, например, апостол Петр, что это агнец, предназначенный к закланию прежде бытия земли, прежде бытия мира, прежде чем мир не бысть, говорит церковнославянский текст. То есть вот это посвящение агнца, помазание его на скорби и на страдании, помазание его на особое служение, об этом и говорится в 23 стихе 8 главы книги «Притч». То есть, что не просто о некой человеческой мудрости здесь идет речь, а именно о втором лице, лице Святой Троицы, о Сыне Божьем, о том, что Он предназначен к некоему служению. И тогда само начало 8 главы прочитывается совсем иначе. Именно не просто как метафорическое начало представлению о персонифицированной премудрости, образе, в принципе, достаточно популярном и в средние века, и даже и не в христианской традиции, в искаженной новоевропейской традиции, в масонских текстах, это было популярно в средневековых византийских текстах. Не премудрость ли взывает, не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, при дорогах, при распутьях, и взывает у ворот при входе города, при входе в двери, к вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. И вот этот отрывок уже тогда слышится не как начало привычного назидательного текста, а как пророческое свидетельство о явлении в мир второй ипостаси Святой Троицы. Он – это фактически мессианское пророчество о том, что родится Мессия, и Он научит людей премудрости, как найти Бога, потому что Он и есть премудрость. Интересно также обратить внимание на то, что «я была художницей при Нем» показывает, что творение – это не есть некое конструирование мира, а именно творение словом, как написание картины. Не случайно в греческом тексте, в Септуагинте, творение мира передано словом «поэм», то есть тем же самым глаголом, которым обозначено написание стихотворения. Бог сочиняет мир как стих, как стихотворение. Тут важно вспомнить и то, что слово «стих» оно однокоренное со словом «стихия», то есть стихия, стихия мира, десницею Божьей, силой Святаго Духа обретают форму, обретают красоту, обретают содержание. Эти стихии вот и являются как бы и живописными красками, и живописным словом, с помощью которого творится мир. Это не механизм, собираемый Богом, это картина, причем картина живая. Отсюда так важен в христианстве эстетический идеал, который и в Византийской империи вот особое значение имел, и в русской церкви, как мы видим это из ранних текстов летописных о том, почему избрали наши далекие предки православную веру, летописец свидетельствует, передавая их слова, что была великая красота, когда они были на богослужении в храме Святой Софии, великая красота, так что не знаем, на небе ли мы были или на земле. Вот эта красота, как некая характеристика, передающая или, так скажем, призванная засвидетельствовать Творца, призванная увидеть и приобщиться и познать Творца, она является очень важным свидетельством, важным откровением, естественным откровением, как называет его апостол Павел. И вот здесь тоже подчеркивается то, что созданный мир указывает на художника, на автора этого гениального произведения. Дальше вот интересное заключение 8 главы. «Кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа, а согрешающий против меня наносит вред душе своей, все ненавидящие меня любят смерть». Нашел жизнь, то есть премудрость как жизнь. И тот, кто найдет вот эту ипостасную премудрость, кто найдет Мессию, кто найдет ее, воплощенную в Сыне Божьем, тот найдет жизнь, а тот, кто согрешит против нее, тот сам причиняет себе смерть, тот сам виноват в том, что убивает сам себя, отрезая себя от жизни, и в том числе из этих истоков рождается всем хорошо известная беседа о хлебе жизни. Он и есть хлеб жизни. Случайно дальше, как мы увидим, вот эта вторая ипостась Святой Троицы, премудрость, предлагает себя в пищу к жизни, чтобы прикоснуться. Ее надо вкусить, ее надо вобрать в себя. И в этом отношении ненависть не есть как бы вот в человеческом понимании гнев, а ненависть как отторжение премудрости, любящий тянется к премудрости и соединяется с ней, нелюбящий не соединяется с ней. Если он не любит, значит, он ненавидит ее. Вот в данном случае ненависть – это есть состояние человека, отрезающегося от себя, от премудрости, отрекающегося от премудрости, потому что нелюбовь к Богу и есть ненависть, ибо все существо человека – и содержится в колебаниях между двумя крайностями, между стремлениями к Богу и стремлениями от Бога. Кроме Бога ничего реально не существует, поэтому стремление от Бога – это и есть ненависть, потому что стремится человек никуда, нет ничего определенного, сущего, к чему мог стремиться, и поэтому просто отворачивание, отрицание от Бога, отталкивание от Бога – это и весь в сущности ненависть ко Христу. Уменьшение любви означает отдаление от Бога и фактически ненависть. Иногда святые отцы используют эти образы и говорят, что в принципе каких-то половинчатых состояний быть не может. Именно потому, что нет половинчатых состояний, либо любовь, либо ненависть, и отсутствие любви и обозначает ненависть человека ко Христу. Именно поэтому Господь много-много раз и в Ветхом Завете, и в Новом Завете заповедует человеку возлюбить его всем сердцем своим, всей крепостью своей, всем помышлением своим. Это всегда подчеркивается, что всем нужно возлюбить. Если не всем возлюбил, то это остается место для отторжения от Христа, для ненависти к Нему. И тогда понятные слова Иоанна Крестителя в Евангелии от Иоанна: «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их злы». И самым, может быть, поразительным пророчеством, указанием на мессианский характер этой премудрости является 9 глава книги «Притчи». Самое ее начало. «Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его, заколола жертву, растворила вино свое, приготовила у себя трапезу, послала слуг своих провозгласить с возвышенности городских: кто неразумен, обратись сюда. И скуда умному она сказала: идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное, оставьте неразумие, живите и ходите путем разума». То есть вот эти вот 6 стихов есть не просто пророчество о воплощении второй ипостаси Святой Троицы, о воплощении премудрости, она созидает себе дом, и именно этот отрывок о воплощении читается всегда накануне богородичных праздников, как пророчество о Богородице, но она есть тот дом, который построила себе премудрость Божья, но суть не в самой личности или сестре Богородицы, а в тайне Бога воплощения, что тот, кто сотворил мир, тот, кто искренне был помазан на то, чтобы свершить служение, искупление человечества, тот, наконец, созидает себе дом, то есть созидает себе тело, воплощается. Именно потому, что он воплощается, он может приготовить хлеб и вино и призывает всех, кто ищет премудрости, у кого не хватает премудрости, кто нищий духом, вот тут выражение «скудоумному», кто нищий духом, тот иди, ешь хлеб, пей вино, и тогда будете ходить путем разума или по-другому путем жизни. Интересно, что в богослужении православной церкви это именно пророчество несколько обыгрывается специально в службе Великого Четверга, тогда, когда вспоминается Тайная Вечеря, там есть несколько стихов, несколько тропарей, которые вот об этом же говорят. Ну, например, вот такие: «Тайноводящие други своя, душепитательную уготавливает трапезу, бессмертие воистину, мудрость Божья растворяет чашу верным. Приступим благочестно и возопеим, славному прославися Христос, Бог наш». Или, например, тоже из этого же канона: «Услышите все верные, созывающие высоким проповеданием, несозданную естественную премудрость Божию, взывает Бог, вкусите и познайте, яко я есть Христос, и воскликните, славно прославился Христос, Бог наш». Интересно, что в контексте книги «Притч» есть еще и свидетельство о противоположном явлении, тоже неожиданном. Книга «Притчи» начинается с того, ну не совсем прям с того, но вот в начальных главах книги «Притч» содержится наставление, именно как наставление о том, чтобы человек всяческим доступным способом избегал блудной женщины. И вот это наставление, оно очень такое пространное и удерживает человека от прелюбодейной женщины, блудной жены. И вот на самом деле это вроде бы просто нравственное назидательное наставление, оно противоположно, оно как бы является антиподом свидетельству чуть позже в этой книге, находящемуся о премудрости Божией, что получается, есть премудрость Божия, тоже как бы в женском роде здесь передана, которая созывает на свой пир, приготовила чашу с вином, приготовила хлеб из самой себя, зовет, чтобы человек набрался разума, и противоположная женщина, блудная жена, потом из этого образа вырастет образ вавилонской блудницы. Блудная женщина тоже стоит на распутьях путей и зовет к себе, созывает на свою приготовленную трапезу, и к ней тоже идут люди. Но сказано, что на самом-то деле ноги ее вырастают из ада, и пути, по которым ты идешь к ней, приведут тебя к вечной смерти. То есть, с одной стороны, это и нравственное назидание, ну вот, скажем, в 5 главе, в 6 главе, а с другой стороны, это тоже указание на то, что есть и другой путь, есть и другой некто, приглашающий к себе. Это всякий род греха, это всякий род нечестия, а главное лжи и коварства. И она тоже предлагает некую трапезу, но на самом деле эта трапеза кончается смертью. То есть получается, как говорили пророки в своем месте, мы видели, что есть два пути. Есть путь жизни, который предлагает воплотившаяся премудрость Божья, вторая ипостась Святой Троицы, Сын Божий. И есть другой путь, пространный, путь наслаждения, путь лжи, которое неизмеримо связано со всяким удовольствием, наслаждением, и этот путь кончается вечной смертью. Есть путь вечной смерти, есть путь жизни, и человек выбирает, каким путем ему идти. И вот в таком же, вот в самом начале книги притч дается такое противопоставление, и потом, в принципе, через всю книгу притч это противопоставление проходит таким же образом. То есть, в сущности, все высказывания, они как бы противоположны. Например, у глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Коварство в сердце злоумышленников, радость у миротворцев. Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение. Итак, почти вся книга притч на этом противопоставлении построена. Вот это путь добра, путь вечной жизни, люди поступают так. Вот это путь вечной смерти, и люди поступают так. Те, кто поступает так, в сущности, пойдут за отцом своим, за ложью своей вслед. Блудницы, на которую они прелестились, пойдут в преисподней земли. Те, которые выбрали путь правды, путь разума, путь премудрости, путь закона Божьего, те попадают в вечную жизнь. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.